Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 16 глава. Мы сегодня коснемся одного стиха из этого послания. Несколько недель тому назад я перечитывал в очередной раз это послание и остановился на стихе, который очень радикален и в то же самое время чаще всего остается где-то вне внимания, наверное, большинством христиан. И мои глаза зацепились за него, Дух Святой привлек внимание к нему. Я увидел, что он касается очень серьезной части нашей с вами жизни сегодня. Первое послание к Римлянам, 16 глава, 22 стих. Здесь сказано очень просто, конкретно и чрезвычайно радикально. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Любовь к Иисусу Христу – это признанная добродетель среди христиан. То есть подавляющее большинство верующих согласятся с тем, что Христа нужно любить, что Христос действительно достоин того, чтобы мы Его любили. И те, кто любит Христа, это, безусловно, хорошие люди. Но, к большому сожалению, любовь ко Христу остается для большинства верующих лишь достоинством каких-то особо продвинутых христиан. Вот есть особо продвинутые люди, вот они могут говорить о любви ко Христу. У меня уже много лет сформировалась такая привычка. Я когда встречаюсь с людьми, и многие-многие могут об этом засвидетельствовать, которых я давно не видел, или как-то я вот вовлечен в их жизнь, я задаю вопрос: ты Христа любишь? И часто вижу смущение в глазах людей, и, ну, в общем, конечно, так, после небольшого замешательства ответ примерно такой: ну, конечно, люблю. Вот в этом проблема, что если мы глубоко внутрь своей души посмотрим, то мы не можем однозначно сразу сказать. Мы вроде бы как бы понимаем, что Христа нужно любить, и мы, конечно же, не неверующие, которым Христос безразличен. В то же самое время вопрос о любви к Иисусу Христу, он непростой для нас. Ну, когда мы читаем то, что апостол говорит здесь, это достаточно категорично. Слово «анафема» – это кто-то или что-то, преданное Божьему гневу или проклятию. То есть, когда апостол говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, он говорит, тот предан проклятию. Тот предан Божьему гневу. Очень серьезное утверждение. В христианстве есть множество факторов, которые воспринимались или воспринимаются людьми как свидетельство или внутреннее доказательство для того, чтобы человек был уверен, что он спасен. В православном, католическом мире это различные добродетели, то есть люди делают добрые дела, это участие в таинствах, когда они участвуют в том, что церковь предлагает. Для кого-то это духовные подвиги, человек что-то совершил такое чрезвычайное для Господа, для церкви, для дела Божьего. Это является как-то уверенностью или источником уверенности в том, что человек спасен. Те, кто близок к Писанию, эти люди, конечно, скажут: «Не-не-не». Уверенность в спасении может базироваться только на наличии веры, спасающей веры в Иисуса Христа. И это, конечно же, правильно, но здесь мы встречаем слова, которые как-то немножко другую грань какую-то приводят. Апостол говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, даже и не думайте, что вы спасены, вы прокляты. И вот это поворот дела, который, ну, несколько неожидан для верующих людей, для евангельских верующих в частности. Мы не, как-то, ну, не так привыкли смотреть на этот вопрос. Конечно же, апостол не говорит здесь о том, что он не подвергает вопросу доктрину спасения по благодати, только по благодати и через веру. Вот. Но он открывает здесь новую грань, которая помогает нам понимать сущность спасения и нашей христианской жизни, в частности, чрезвычайно важной. Для того, чтобы нам понять это, давайте посмотрим немножко больше на общий контекст. И контекст очень интересен. Этот стих находится в очень необычном месте. Вот обычно все самое главное говорится в начале послания, а в конце уже приветствие, уже приветы передают. Вот так скажем, принимают и передают. И апостол действительно это делает. Посмотрите, 19 стих. «Приветствуют вас церкви Осийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней церковью. Приветствуют вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Мое, Павлово, приветствие собственноручное». И потом бух, как ниоткуда. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема». Как бы неожиданно для всех нас, как бы это неожиданно здесь. Он как бы уже писал приветствие, а потом раз еще вспомнил что-то. Что-то он не дописал еще, и он говорит об этом. В действительности это упоминание имеет огромный смысл, и оно вот в чем, почему оно именно здесь находится. У апостола Павла, если вы посмотрите, абсолютно все послания заканчиваются одной фразой. Она может быть в разных формах немножко, но она, одна фраза всегда остается. Это 23 стих. Посмотрите. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе». То есть в конце своих посланий апостол призывает Христову благодать на своих читателей. Он хочет их оставить с осознанием того, что Бог благ. Эта благодать не заслужена нами, абсолютно его благо не заслужено нами, и она в наибольшей форме выражена в Господе нашем, в Иисусе Христе. Он хочет, чтобы читатели его посланий помнили об этом. Как я уже сказал, так происходит в каждом послании, но в первом послании к Коринфянам, перед тем, как говорить о благодати Господа Иисуса Христа, апостол подчеркивает, что она касается тех, кто любит Иисуса Христа. Те же, кто не любит Его, наоборот, прокляты. На это есть причина. Послание к Коринфянам написано по причине многих проблем, которые возникли в этой церкви после того, когда апостол Павел ее оставил для того, чтобы проповедовать в других местах. Апостол адресует ей целый ряд проблем. Это известно как самая проблемная церковь. Там очень много всяких разных трудностей, переживаний, которые были у этих людей. Они перечислены все в этом послании. И они не просто перечисляются, а там представляется решение. Разные проблемы, например, проблема разделения в церкви, группировки разные появились. Проблема возвышения людей друг над другом. Помните, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин. Проблема сексуальных грехов у них была. Проблема споров, которых у них было очень много. Проблема непонимания роли брака и семьи. Проблемы отношения друг к другу, связанные с употреблением пищи, которая была пожертвована идолам. Далее, возвышение друг над другом на почве духовных даров. Помните, там, дары языков, сверхъестественные дары разные. Кроме того, доктринальные проблемы, связанные с неверным пониманием воскресения Иисуса Христа. И вот по каждому из этих случаев апостол пишет и объясняет суть этих проблем и что с ними делать. Он как бы дает инструкции. Вот проблема, вот что с ней сделать. Вот проблема, вот что с ней сделать. И, в принципе, мы так и ожидаем. А что может сделать духовный наставник? Он приходит к человеку, и он смотрит, вот ты здесь, у тебя проблемы в семье. Вот сделай вот это, поступи вот так, вот помолись вот так, подумай вот так, перестрой свои подходы и так далее. То есть инструкции, как адресовать проблему. Но очень интересно, когда мы смотрим, как апостол Павел решает все эти проблемы, у всех их есть одно решение. У всех этих проблем есть одно решение. И это решение в Иисусе Христе. Посмотрите, как он решает проблему разделения. Он говорит в первой главе, в конце, 30 стих, «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью, и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались кем? Павлом, Аполлосом, Кифой? Нет, Господу». Вот смотрите, ситуация какая. Он говорит о том, что вот эти люди жили, и они, they got excited. Они вот просто такое у них радостное возбуждение по поводу Павла. Павел такой хороший брат. Или по поводу Аполлоса, Аполлос круче. Или по поводу Петра, а Петр вообще со Христом жил. И когда Павел адресует эту проблему, он не просто говорит о том, что сделать с Павлом, Аполлосом и Кифой. Нет, он говорит, нет, вам Христа нужно полюбить. И точно так он решает все остальные проблемы. Посмотрите, вопрос блуда в 5 главе он решает очень просто. Он говорит, как можно взять члены тела своего и отдать его блуднице, когда они принадлежат кому? Христу принадлежат. И точно так же он решает вопрос брака и безбрачия. Он говорит, смысл жизни в одном или другом положении в том, чтобы жить для Христа. Живя для Христа в браке, вы будете полноценны. И живя для Христа вне брака, вы будете полноценны. Но если не жить для Христа ни в браке, ни без брака, не будешь полноценны. Вот как решает Павел все проблемы. То же самое в вопросе идоложертвенного. Посмотрите, 1 Коринфянам 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию. То есть, главный, ключевой вопрос. Точно так же решается вопрос духовных даров. Они все даны для созидания одного тела, главой которой является Иисус Христос. То есть, когда верующие движимы стремлением созидать тело Христово, тогда их дарования будут дополнять друг друга вместо того, чтобы конкурировать друг с другом. И вот в конце концов, подводя итог послания, апостол берет и обобщает все это одной фразой, очень емкой и сильной. «Кто не любит Господа Иисуса Христа?» Анафема. Знаете, что он говорит? Если Христа не любишь, все эти инструкции, как себя вести, абсолютно бесполезны. Они никогда и никому не помогут. Или точнее, они будут помогать настолько, насколько человек любит Иисуса Христа. И здесь, конечно, возникает вопрос, а что это такое? Что значит любить Иисуса Христа? Ведь, как я уже сказал, ну, мне еще не один человек, а я у многих таких околоцерковных людей спрашивал, ты любишь Христа? Еще ни один не сказал, что он не любит Христа. Ну, как-то смущаясь, но все-таки все равно говорили, что люблю. И, скорее всего, они искренне говорили, дело в том, что мы употребляем это слово по-разному. Что значит любить Иисуса Христа? Любовь можно понимать по-разному. Вот представьте себе такие выражения. Любовь к родине, любовь к девушке, любовь к дочери и любовь к хорошей музыке. Все это любовь, но совершенно разные понятия. Абсолютно разные понятия. И когда люди говорят «любовь к Иисусу Христу», что они подразумевают? В греческом языке, как известно, есть четыре слова, которые отражают разные типы любви. Вот, и вы, наверное, слышали много раз о слове «агапе», которое подчеркивает волевую составляющую любви. Слово «филео» подчеркивает эмоциональную составляющую любви. Сторге, есть еще такое слово, не часто о нем вспоминают, это родственная любовь, любовь между братьями и сестрами в одной семье. Вот. И эрос, известная сексуальная любовь. Так вот здесь, в этом изучаемом нами тексте, как вы думаете, какой тип любви апостол отмечает? Ну, чаще всего вы бы подумали, наверное, агапы. Он использует слово филео. Посмотрите, кто не любит, филей – это форма этого глагола, Господа Иисуса Христа, анафема. То есть он, оказывается, говорит о наших чувствах ко Христу. Очень серьезный вопрос. Эмоциональная составляющая – обязательная часть всякой любви. У кого-то она проявляется ярче, сильнее, у кого-то менее, кто-то менее эмоционально. Но в любом случае это составляющая всякой любви. Мать, любящая сына, который живет далеко где-то, она поставит на видное место его фотографию. Она с нетерпением ждет его звонков, его сообщений. Она говорит своим соседкам о нем. Она ждет, когда же он приедет. Вот эта вот эмоциональная составляющая, конечно же, она посвящена своему сыну, это 100%, там есть агапы, это точно, но там есть эмоции, там есть что-то, что мы называем любовью. Парень, полюбивший девушку, думает о том, как сделать ей что-то приятное. То же самое можно говорить о дедушках и бабушках, которые любят своих внуков. Даже когда вы любите музыку, вы думаете о том концерте, на который вы хотите пойти, и вам приятно об этом. То есть любая любовь, она имеет эмоциональную составляющую. Вот почему апостол подчеркивает, говорит, кто не любит, кто не имеет чувств ко Христу. Это уже более серьезный вопрос, который касается каждого из нас сегодня. Я хотел задать каждому из нас, присутствующих здесь, несколько вопросов. Что вы чувствуете относительно Иисуса Христа? Do you have any feelings about Him? Есть какие-то чувства ко Христу? Как часто вы думаете о нем? Как много вы восхищаетесь им? Как сильно наслаждаетесь общением с ним? Как ищете этого общения, дорожите общением с ним? Как сильно цените его и то, что он сделал, продолжает делать для вас? Насколько вы готовы жить для него? Думаете ли вы о том, что Он любит, чтобы ради Него сделать то, что Он любит? Вот это нормальное состояние любви, когда человек любит кого-то, он хочет сделать того, что он любит, этот человек. Приносит ли вам радость делать то, что радует Его? Вот это все эмоциональная составляющая любви, любви к Иисусу Христу. Апостол Павел говорит именно о такой любви. Именно о такой любви он говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, проклят. Серьезный поворот дела. Серьезный поворот. Кроме того, что любовь ко Христу, она имеет вот эту эмоциональную составляющую, кроме того, Иисус Христос очень ясно и категорично говорит о том, что она должна быть выше всего остального. Никто и ничто не может конкурировать с любовью к Иисусу Христу. Он сам об этом говорил. Матфея 10 глава, 37 стих, посмотрите. «Кто любит отца или мать больше, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, нежели меня, недостоин меня». В то время отношения родителей и детей были самые, самые важные, самые главные. И поэтому люди, родители любили детей, дети любили родителей. В какой-то степени это и сейчас еще, но сегодня, наверное, было бы точнее сказать, кто любит удовольствие более, нежели меня. Кто любит комфорт, путешествия, спорт, хобби, друзей и так далее больше меня – недостоин меня, Христос говорит категорично. Это одна из наиболее активных точек или серьезных точек духовного напряжения в жизни христиан. Мы вроде бы любим Христа. И когда мы подумаем о Нем, мы согласны с тем, что Он сделал для нас очень много, что без Него мы не имеем будущего, не имеем прощения грехов, не имеем надежды. Но реальная проблема в том, что мы думаем о нем нечасто. Наши эмоции, наши желания, наши устремления привязаны к чему-то другому. Мы восхищаемся чем-то или кем-то намного больше, чем мы восхищаемся Христом. Вот это восхищение можно разделить на несколько категорий. Есть откровенно греховные вещи, которые возбуждают нас, возбуждают людей. Мы, конечно же, осуждаем это. И мы говорим, если человека возбуждает порнография, это, конечно, проклятие, это грех, это очень плохо. Есть такие более-менее нейтральные вещи, которые возбуждают нас, видеогейм какая-то, или какие-то еще вещи, которые вот побуждают человека, его мысли там привязаны. Есть какие-то еще более такие благородные, это путешествие, это спорт, это охота, это рыбалка, это еще что-нибудь. Есть вообще благородные, это люди, хорошие люди. Есть еще более благородное – это служение, это дело Божие, это церковь, это разные процессы в церкви, которые происходят. Но заметьте, все, что я перечислил, еще не Христос. А Христос говорит, кто любит отца или мать больше, нежели меня, недостоин меня. То есть это очень серьезные измерения, которые сам Иисус говорит об этом. Проблема, друзья, заключается вот в чем. Я, конечно, немножко позже об этом чуть-чуть больше планирую сказать, но хотел сделать это утверждение сразу. Друзья, если мы восхищаемся или движимы любовью к кому-то больше, чем ко Христу, мы обязательно разочаруемся. 100%. В церкви разочаруетесь, в служении разочаруетесь, в служителях разочаруетесь, в друзьях разочаруетесь, в муже разочаруетесь, в жене разочаруетесь, в детях разочаруетесь. В любом, кого бы вы ни полюбили больше, чем Христа, обязательно разочаруетесь. Я уже не говорю за путешествие, за спорт, за рыбалку и за все остальное. 100%. Вот почему Христос говорит об этом очень категорично. Матфея 28 глава 37 стих, Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим». Это есть первая и наибольшая заповедь. Друзья, это не потому, что Бог хочет выкрутить руки и заставить нас любить по полной. Нет, потому что любить Его по полной – это единственно правильное положение, это единственный источник блага для нас. Это то, что необходимо для каждого из нас. Вот почему Павел, говоря о Христе, он говорит следующее еще раз: кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. Почему это важно? Второй вопрос у нас, мы немножко коснулись, что значит любить Иисуса Христа. Это значит, эмоции включают в себя. И второе, это значит первое место для Иисуса Христа. Второе, почему важно любить Иисуса Христа? Есть несколько причин. Самая первая причина – без любви ко Христу нет спасения. Дело в том, что любовь – это главный индикатор сердца. Нами управляет то, что мы любим. Еще раз повторю, нами управляет то, что мы любим. Это может быть что угодно, кто угодно, люди какие-то, которых вы любите. Это может быть дело, которое вы любите, это бизнес ваш, это может быть ваше удовольствие и так далее. Самые разные. Все наши действия в той или иной степени движимы нашей любовью. Все абсолютно. Эта связь может быть прямой, то есть когда мы делаем то, что нам нравится. Или косвенной, когда мы делаем из страха потерять то, что нам нравится. В любом случае, все эти действия движимы любовью. Так вот, приходя ко Христу в покаянии, человек признает Христа наивысшей ценностью жизни. Он понимает, что без Христа он погиб навеки, без Христа нет цели, нет смысла жизни. И быть христианином означает увидеть во Христе наивысшую ценность и ради нее оставить все и последовать за Ним. Матфея 16 глава 24 стих. «Тогда сказал Иисус ученикам Своим». Помните, это сразу после того, когда Петр исповедует и говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот. И вот он после этого признания говорит: «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою, заметьте, ради меня, не ради духовного подвига, не ради каких-то других великих потрясений, великих дел каких-то, нет. Ради меня, то есть влюбился в Христа, полюбил Христа, так что он отказывается от себя самого. Так вот, тот обретет полноценную жизнь. По-другому никак не получится обрести эту полноценную жизнь. Невозможно быть христианином и не любить Иисуса Христа. Помните, за Христом последовала группа иудеев? 8 глава Евангелия Иоанна описывает это. И они увлеклись Христом, Он творил чудеса, Он делал очень много такого интересного и важного. Но достаточно быстро обнаружилось, что они не спасены. И как это обнаружилось? Они не любили Христа. Посмотрите, 42 стих, Иисус сказал им, «Если бы Бог был ваш Отец, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел, и Я не от Себя пришел, но Он послал Меня». Бог любит Сына, и поэтому послал Его в мир для спасения грешников. Всякий, рожденный от Бога, обязательно будет любить Сына, так как Отец любит Сына. Любовь к Сыну проявляется в любви к Его Слову. Посмотрите, Иоанна 14 глава, 23 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает Слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Вот почему нелюбящие Христа в конце концов пойдут за Антихристом. В конце времен. Они не любят истину, но вместо этого будут любить неправду. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины». То есть они не полюбили истину, они не любили истину. Поэтому они будут верить лжи. Бог пошлет действие заблуждения. Заметьте, здесь речь идет не о том, что люди неправильно что-то поняли, речь идет о том, что они неправильно любили. Они не любили истину, а любили ложь. То есть без любви ко Христу невозможно спасение. Это первое. Второе. Без любви ко Христу нет полноценной, победоносной, плодотворной жизни. Помните, когда воскресший Христос беседовал с апостолом Петром после его отречения? Иисус задал своему ученику один вопрос три раза. Один и тот же вопрос три раза. И суть этого вопроса была в одной фразе. «Любишь ли ты Меня?» 15 стих, когда же они обедали, говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Я когда проповедовал на эти стихи на Евангелии Иоанна, мы подробно касались того, что он говорит, «Любишь ли ты Меня больше, нежели все это?» Там были сети, там была рыбалка, там была вся его деятельность, которую он вел. И Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю Тебя?» И после этого он говорит, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты Меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю Тебя. Господь говорит ему, паси овец моих. И говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли Меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Заметьте, Иисус фокусирует взор апостола Петра на одной главной реальности, к чему привязано его сердце. Жизнь Петра была полна взлетов и падений. Он пошел за Иисусом, когда он увидел в нем Мессию. На протяжении 3,5 лет Иисус открывал ему себя, как и другим апостолам. Был момент, когда апостол признал особенную ценность Христа, когда многие ученики оставили его. Помните, он уже тогда понимал ценность. Он говорит, кому нам идти, потому что ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот теперь учитель обращает внимание своего ученика на главный вопрос. Он говорит, кого ты любишь? Любишь ли ты Меня? Помните, после этого сразу он сказал ему, что тебе... свяжут руки и поведут куда ни хочешь. Причина, почему он говорит об этих вещах рядом, заключается в том, что только тогда, когда человек любит Иисуса Христа, он способен побеждать. Друзья, в нашей жизни очень много всяких разных вызовов. Самые разные. Вызовы во взаимоотношениях, вызовы со здоровьем, вызовы экономические, вызовы социальные, политические, с которыми мы сталкиваемся сегодня, во многих местах сталкиваются с гонениями самыми разными. Так вот, для того, чтобы пройти через все это, возможно только в одном случае, когда человек любит Иисуса Христа, когда он excited, когда он восхищен Иисусом Христом. Я еще раз это хочу повторить, эту фразу. Если вы восхищены чем-то и радуетесь чем-то больше, чем вы радуетесь Христом, вы обязательно разочаруетесь этим. И это нужно записать, запомнить, просто сделать для себя чрезвычайно ясной позицией. Вот когда вы чем-то восхищаетесь, вы сразу вспомните – а насколько вы восхищаетесь? Конечно же, мы можем восхищаться многими хорошими вещами. Природа замечательная, взаимоотношения многие прекрасные, много разных благ Господь сотворил. Но если все это перекрыло собой наше восхищение Христом, все это обязательно разочарует нас. Мы не умеем любить Христа, и поэтому не знаем полноценной радости, которую дают эти взаимоотношения. Поэтому не проводим время в общении с Ним. Мы не знаем, что это такое. Мы слабо знаем сладость общения со Христом. Поэтому, естественно, будучи влекомыми тем, что мы любим, мы бежим туда, куда бежит весь остальной мир. Это серьезнейшая проблема современного христианства. И это делает нас неспособными побеждать грех. Ты говоришь человеку, не греши. Ты объясняешь человеку, показываешь, смотри, что грех с тобой делает. А он хочет, он его любит. Он его любит. В этом проблема. В этом проблема христианского мира сегодня. В этом проблема была Коринфской церкви. Вот почему апостол очень постоянно каждую проблему сводит к одной точке. Во Христе она решится, эта проблема. Подводя итог своего служения, апостол Павел писал интересно во 2 Тимофею, 4 глава, он говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он, и не только мне, но и всем, посмотрите, возлюбившим явление Его». Это эмоции тоже, это люди, которые живут, ожидая. Интересно, как он заканчивает послание к Ефесянам, 6 глава, 24 стих, он пишет: «Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Итак, любовь к Иисусу Христу важна по двум причинам. Во-первых, нет спасения без любви ко Христу. И во-вторых, без любви ко Христу нет полноценной радости, нет победы, нет способности преодолевать все трудности и испытания, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Это еще один фактор, который отвечает нам на вопрос, почему важно любить Иисуса Христа. Так, что значит любить Иисуса Христа? Это значит... Любовь вовлекает в себя эмоции, и она занимает самое первое место в жизни. Почему важно любить Иисуса Христа, мы только что отметили. Ну и самое последнее, наверное, самое важное – как научиться любить Христа. Вот когда мы смотрим сейчас внутрь себя и видим, что ну, не совсем так уверены мы в этом. Проблема людей в том, что с моментом грехопадения у нас испорчена система оценки жизни. Мы потеряли способность любить, что действительно ценно, и отвергать то, что вредно, и бесполезно, не нужно, болезненно. Поэтому начало любви ко Христу в новом рождении, в появлении в нас божественной природы. Когда Дух Святой касается человека, Он, возрождая его свыше, приносит в нашу душу свои качества. А в чем эти качества? Ненависть к греху, любовь к Божьему Слову, стремление к праведности, послушание истины. И среди этих качеств – любовь к Иисусу Христу. Почему? Потому что самая сильная любовь, которая существует, это любовь между тремя личностями Божественной Троицы. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. То есть, если Дух Святой живет в вас, а Он любит Иисуса Христа безумно. Для Него Иисус Христос чрезвычайно важен. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек не любит Иисуса Христа, это серьезнейшая причина задуматься, спасен он или нет. Серьезнейшая причина. Это причина того, чтобы бить во все колокола и искать решение этой проблемы. Искать решение этой проблемы. Святой Дух любит Христа точно так же, как Бог Отец любит Сына, и поэтому рожденные Святого Духа обязательно будут любить Сына, тем более, чем более они будут находиться под влиянием Духа, побеждая свою плоть. Кроме того, Святой Дух открывает нам красоту Сына. Он открывает нам величие личности Иисуса. Это совершенная, полноценная личность. Это то, кем любой человек мечтал бы стать. И вот эта полноценная личность, она наполняет нас сейчас посредством Духа Святого. И чем больше мы смотрим и видим Иисуса Христа, тем больше мы понимаем вкус Его, мы понимаем величие, какой Он есть, какой Он прекрасный. Конечно же, мы любим Его за то, что Он сделал для нас, за то, что Он нас спас от вины, спас от наказания, спас от вечной погибели, спас от смерти, за то, что Он нас ввел в славу Отца Своего, что Он сделал нас частью небесной семьи. То есть здесь чрезвычайно много, и все это Дух Святой открывает нам. Это Дух Святой открывает верующему человеку. Иисус Христос говорил о том, что главная причина, по которой люди Его отвергли, заключалась была в том, что люди возлюбили тьму. Иоанна 3,19, суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Христос принес свет, но люди Его не любят. Люди не любят свет, люди не любят Иисуса Христа, поэтому они отвергают Его. Так вот, что нужно для того, чтобы научиться любить Иисуса Христа? Самое первое – просите Бога об этом. Просите Бога, чтобы Он дал вам любовь к Иисусу Христу. Просите серьезно, просите глубоко, бегите к Нему, ищите Его прощение, ищите Его принятие, просите действия Божьего Духа в вашем сердце. Мы уже читали сегодня эти слова, 1 Иоанна, 4 глава, 9 стих. «Любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Мы будем любить Иисуса Христа настолько, насколько мы понимаем, насколько велик Бог, насколько велика Его святость, насколько ужасен наш грех, насколько серьезно наказание за грех, и как много Иисус сделал, когда Он отвел Божий гнев и Божий суд от нас и дал нам оправдание, которое мы имеем в Иисусе Христе. Одна из ключевых проблем нас, верующих людей, в том, что мы очень слабо понимаем глубину и ужас своей греховности. Кстати, Библия написана для того, чтобы помочь нам понимать ужас, серьезность греховности. Первая половина Библии, первые две трети Библии, Ветхий Завет рассказывает о многочисленных Божьих судах, которые Бог изливал на разные народы, чтобы показать, что Бог чрезвычайно серьезно относится к греху. И когда мы приходим к точке Голгофского креста, и когда мы видим, что вот этот весь Божий суд, он излит на Божьего Сына, это то, что напоминает нам, что это нам предназначалось. Вот почему мы любим Сына. С молитвой погружайтесь в Божье Слово, чтобы увидеть величие Бога и ужас вашего греха, славу спасения во Христе, неизбежность Божьего наказания за грех. И чем больше мы будем понимать ужас своей греховности, тем больше мы будем дорожить тем, что сделал для нас Христос, тем сильнее мы будем ценить Его. 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Нам необходимо освобождение от вот этой духовной слепоты. Кстати, именно об этом апостол Павел говорил, когда он описывал свое обращение ко Христу. 2 Коринфянам 4 глава 3 стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». То есть апостол говорит о спасении как о познании славы Божией. Он во Христе увидел славу, которая привела его в восхитительное состояние. То есть слава Божия – это самое интересное, самое великолепное, самое радостное, что существует во Вселенной, и Бог открывает доступ к этой славе в Иисусе Христе. Ну, как смотрели, как апостол говорит здесь, сатана ослепил умы людей, они не видят этой славы. Вот почему нужно просить Господа, чтобы Он открыл наши глаза, чтобы Он открывал глаза наших родных и близких, что нет ничего более ценного и более дорогого, кроме Иисуса Христа. Второе. Познавайте Христа. Первое. Просите Христа, чтобы Он дал вам любовь ко Христу, Бога, чтобы Он дал вам любовь ко Христу. Второе. Если вы являетесь Детем Божиим, если вы спасены, у вас живет Святой Дух, Дух, который ценит и любит Христа, и вы в своей жизни можете обнаружить те моменты, когда вы восхищаетесь Христом, когда Христос дорог для вас, а потом вы снова спадаете где-то в суету, в какие-то, увлекаетесь чем-то здесь, как и апостол Петр увлекся на рыбалку, пошел. Мы видим прямо перед тем, как вот этот разговор состоялся. Делайте все возможное для того, чтобы фокусировать свое внимание и свой внутренний мир на Христе. Познавать Христа – это прежде всего значит изучать Божье Слово, которое говорит о Христе. Мы очень мало знаем о Христе, несмотря на то, что Писание говорит о нем очень много. Помните, как Иисус наставлял двоих учеников, которые шли в Эммаус? Помните, они идут печальные, он присоединился с ним, к ним, и он начал от Моисея, и из всех пророков написано, объяснял им сказанное о нем в Писании. То есть Писание говорит об Иисусе Христе, в Ветхом Завете говорит об Иисусе Христе даже, в Новом Завете. Начните с четырех Евангелий, описывающих жизнь Иисуса Христа. Дальше изучайте новозаветные послания, описывающие или объясняющие спасение, которое совершено Христом. После этого читайте Ветхий Завет, который говорит о всем том, что Христос должен был сделать. Он помогает нам увидеть общий план искупления, развивающийся от первой до последней страницы Библии. И чем больше вы будете углубляться в этот процесс, тем лучше вы будете видеть Христа, тем больше вы будете ценить Его, тем более полноценной и радостной будет ваша жизнь. Причем эта радость придет не от земных каких-то удовольствий, это будет радость Христа, это будет радость непоколебимая, небесная, неизменная, которая приходит от общения со Христом. В этом процессе вы будете учиться отражать Христа. Вам будет хотеться отражать Христа. Мы будем хотеть быть похожими на Него. Нам приятно, когда мы соприкасаемся с Ним и ищем возможности, чтобы быть похожими на Него. Мы будем подчинять свой внутренний мир Его мышлениям, Его чувствам, Его отношениям, Его воле, Его решениям. И это обязательно будет приносить нам радость, чувство свободы, чувство уверенности, которое Христос имеет, вне зависимости от людей, которые нас окружают. Это крайне важный жизненный процесс. Вот почему Павел пишет и говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, катастрофически несчастный. Катастрофически. Вот почему апостол Павел посвятил познанию Иисуса Христа всего себя. Смотрите, 3 глава Филиппийцам. «Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. для него, ради него я от всего отказался. И для Павла это не геройство какое-то, это здравый смысл. Он в нем увидел такое огромное богатство. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Заметьте, это уже апостол опытный, а он все еще живет тем, чтобы познавать Христа и приобретать Его. Посмотрите 10 стих. «Чтобы познать Его и силу воскресения, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его». Вот почему он с уверенностью говорит. 1 глава, 21 стих, это уже послание. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». В другом месте он пишет Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Он с радостью живет для Христа, потому что видит и понимает, что во вселенной нет ничего лучше Христа. Жить для Христа – это наивысшее благо, наивысшая привилегия людей. Третий шаг в познании Христа – регулярно, постоянно, как можно чаще думайте о Нем. Вот, познавать – это один процесс, но то, что вы познаете, вспоминайте это, вспоминайте снова и снова в вашей жизни. Мы можем думать о Христе настолько, насколько мы знаем Его, насколько мы познаем Его. Вот почему важно продолжающееся познание Христа. Но думать о Христе – это значит снова и снова возвращаться к Нему в своих мыслях и видеть жизнь в свете того, кто Христос есть, что Он для нас сделал, и каким образом вот то, что Он делает для нас, касается нашей жизни сегодня. Об этом нужно думать, это нужно помнить, это нужно ценить. Автор послания к евреям очень конкретно говорит об этом. 12 глава, 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса», то есть когда мы смотрим своим внутренним духовным зрением на Христа, «который ради предлежавшей ему радости», здесь точнее нужно перевести, «претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божьего, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Дорожите прощением грехов, которые вы имеете во Христе. Дорожите тем, что Христос сделал вас Божьими людьми. Дорожите свободой, которую вы имеете во Христе, свободой от греха, свободой от осуждения, свободой от зависимости от людей, свободой от обстоятельств, свободой от страхов, от беспокойства о будущем. Свобода, которую мы имеем вместе с самим Христом. Он самая свободная личность во Вселенной, и Он дает нам эту свободу. И это будет давать нам наслаждение. Чем больше мы думаем о Христе именно таким образом, это будет давать наслаждение нашей душе. В другом месте апостол Павел говорит об этом очень интересно. Заметьте, ибо любовь Христова объемлет нас. Посмотрите по-английски, здесь написано, for the love of Christ controls us. Она охватывает нас. То есть, чем больше мы думаем о Христе, и дальше он пишет, каким образом, рассуждающих так. Кто находится под контролем этой любви ко Христу? Те, которые рассуждают, если Он умер за нас, то и я умер. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Я тогда с удовольствием делаю то, что ему нравится. Я живу для Него, я не боюсь, что думают люди, и как ко мне относятся окружающие, как складываются обстоятельства. Любовь Христа объемлет нас. Чем больше вы будете познавать Христову любовь, чем больше вы будете помнить и думать о ней, тем больше вы будете находиться под ее влиянием, тем больше будете радоваться о Христе, тем больше будете желать жить для Христа. И здесь мы подходим к последнему шагу. Живите для Христа. Просите Бога, чтобы Он дал вам любовь ко Христу. Познавайте Христа, думайте о Христе. И живите для Христа. Жить для Христа – это наивысшая привилегия. И для людей нет ничего выше Христа во Вселенной. В Иисусе Бог не только поднял людей из рва погибели, но и поставил их на наивысшую точку своей божественной славы. И все это в Иисусе Христе. Эта слава выражается не только в том, что мы есть во Христе, но что мы делаем в Нем и вместе с Ним. Здесь на земле. Вот почему Писание призывает всех, кто пережил спасающее действие Евангелия, кто возрожден Святым Духом, кто верою соединился со Христом, призывает каждого из нас представить себя в жертву для того, чтобы жить для Христа. Римлянам 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот это происходит вполне естественно. Посмотрите, если ты рожден от Святого Духа, если ты возрастаешь в познании Иисуса Христа, если ты думаешь о Христе, если ты восхищаешься им, если ты наполняешься его любовью, тогда ты будешь жить для него. Тебя не нужно будет заставлять. Ты будешь хотеть жить. Для тебя будет за счастье жить для него. Радостно и приятно жить для него. Нет ничего более радостного, чем отдавать свое лучшее тому, кого любишь. И когда мы любим Христа, нет ничего более радостного, чем отдать свое лучшее Ему, которого мы любим. Именно так описывал христианскую жизнь Иисус. Иоанна 14, глава 13, стих 15, с 13 по 15. «И если чего просите у Отца во имя Мое, заметьте, любя Меня, если чего вы просите у Отца, любя Меня, Я дам то». То сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, опять-таки поставьте себя, любя Меня, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Мы будем заканчивать сейчас собрание. Я хотел вам спеть сегодня. Или с вами спеть, так. Но так как я певец не очень хороший, я попрошу музыкантов, чтобы они пришли сюда и мне помогли. Есть одна старая песня, которую мы давно-давно уже не пели. Я не знаю, мы вообще когда-либо пели ее здесь, в церкви, или не пели. Вот. Но я хочу, чтобы мы могли спеть ее вместе с вами. Давайте мы встанем и вместе споем. Песня называется «Когда бушует жизнь, огнем меня крестя, одно всегда твержу себе на память. Зачем мне унывать? Имею я Христа, что может у меня его отнять?
Когда бушует жизнь, огнем меня крестя, одно всегда
Имеете ли вы Христа? Познаете ли вы Христа и как это происходит на практике? Думаете ли вы о Христе? Живете ли вы для Христа? Давайте мы предстанем пред Господом с этими вопросами. Господи, благодарим Тебя за то, что у нас есть сегодня эта особенная благодать познать Тебя через Иисуса Христа. Благодарим Тебя за Сына Своего, которого Ты не пощадил, не пожалел и послал Его на нашу грешную землю, чтобы Он открыл нам Тебя и чтобы Он стал человеком, стал совершенным человеком, Бога-человеком, полноценным человеком, имеющим полноценную, богатую жизнь, жизнь свободную, жизнь победы, жизнь радости, жизнь славы, жизнь торжества. Господи, благодарим Тебя за то, что все это Ты дал нам в Иисусе Христе. И сегодня мы можем верою соединиться со Христом. Господи, я благодарю Тебя за то, что сегодня у нас есть эта благодать видеть Христа ярче. И мы просим Твоей милости, Господи, каждому из нас. Научи нас любить Христа. Научи нас любить того, кто в действительности прекрасен. Научи, Господи, нас ценить Христом, дорожить Им, думать о Нем, проводить время с Ним, спешить к Нему, искать того, чтобы сделать то, что Ему нравится, то, что Он любит. Я прошу Тебя за себя и за каждого присутствующего здесь, Господи, мы очень нуждаемся в этой милости Твоей. Благослови нас, чтобы любовь Христова действительно объяла нас, и чтобы каждый из нас был движим этой любовью. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.